добрый день. Сегодня четверг, 6 июня. Это новости РУСЛСМ. Рассказываем о главном в Латвии и мире. Сегодня продолжается предварительное голосование на выборах в Европарламент. В Латвии сегодня будут открыты 945 участков с 4 до 8 вечера. Предварительное голосование продолжится и завтра, когда участки будут работать с 13 до 18.00. В день выборов 8 июня участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Голосовать на выборах в Европарламент могут граждане Латвии, достигшие 18-летнего возраста. Для голосования нужен паспорт гражданина Латвии или электронная ID-карта. Проголосовать можно на любом участке без предварительной записи. Налог на добавленную стоимость можно было бы поднять на 1% пункт. Об этом сегодня в интервью Латвийскому радио заявил министр финансов Арвилс Ашераденс. По его словам, увеличением налога можно было бы компенсировать растущие расходы на военные нужды. Ашераденс подчеркнул, что планирование госбюджета во многом будет зависеть от геополитической ситуации. Если внутренние и внешние расходы на оборону возрастут, то придется задействовать данный финансовый резерв, увеличение НДС. Латвия может себе это позволить, отметил Ашераденс. Он привел пример соседней Литвы, подготовившей пакет налоговых изменений, который обеспечит доходы в размере примерно 400 тысяч евро. Они пойдут на оборонные нужды. Такова реальность, с которой нужно считаться, сказал министр. Мы внимательно изучим, как будет меняться налоговая ситуация к осени, но полностью исключать подобного сценария нельзя. На слова Ашераденса отреагировала глава правительства Эвика Силыня. Она отметила, что ждет от главы Минфин бюджета, который формируется не за счет жителей страны и не ухудшает их экономического положения. Ведомство меняет название. С 1 июля Министерство охраны окружающей среды и регионального развития будет называться Министерством умной администрации и регионального развития. Соответствующие поправки сегодня в окончательном чтении принял Сейм. Как ранее сообщили в министерстве, название решено изменить с учетом предстоящей реорганизации. Новое название отражает компетенцию учреждения в сфере цифровой трансформации. Отмечается, что название структуры является важным элементом, отражающим приоритеты и направления государства или правительства. После реорганизации Министерство умной администрации и регионального развития должно стать лидером госуправления в таких сферах, как охрана природы, региональное развитие и развитие самоуправлений. За насилие над близкими теперь будут наказывать строже. Соответствующие поправки к уголовному закону сегодня принял Сейм в окончательном чтении. Виновному будет грозить лишение свободы на срок до 3 лет, кратковременное лишение свободы или надзор пробации. Насилие в семье, причиняющее не только физическое, но и психологические страдания, является важной проблемой, заявил председатель юридической комиссии Андрей Юдин. Он напомнил, что 1 мая в Латвии вступила в силу Стамбульская конвенция. Она выступает за предотвращение и борьбу с насилием в семье. Поправки к уголовному закону являются одним из практических инструментов защиты населения страны от насилия. Ужесточили также наказание за доведение до самоубийства либо его попытки. За такое преступление будут наказывать тюремным сроком до 5 лет вместо нынешних 3. Накануне вечером в Чехии потерпел крушение пассажирский поезд, в результате чего по крайней мере 4 человека погибли, еще около 20 получили ранения. Причины аварии пока не разглашают. Вероятная версия – ошибка машиниста. Согласно опубликованным фото и видеозаписям, после столкновения первый вагон сошел с рельсов и частично перевернулся, а у грузового поезда поврежден локомотив. По различным сведениям, в ночном экспрессе, следовавшем из Праги в словацкий город Кошице, находилось от 200 до 300 человек. Авария произошла недалеко от главного железнодорожного вокзала в городе Пардубице, примерно в 100 километрах к востоку от столицы. Как отмечают ответственные службы, спасательные работы все еще продолжаются. На этом пока все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы в Фейсбуке, Ютубе, Инстаграме, Телеграме и ТикТоке. Слушайте наши подкасты. Мы есть на крупнейших платформах. Мы еще увидимся с вами сегодня в 19 часов. А сейчас в эфире программа ТЧК.
Добрый день, это программа ТЧК на платформе РУСЛСЭ. Меня зовут Алексей Дунда. Сегодня мы будем говорить о внешней политике США и о роли этой страны в нынешнем миропорядке, ну, а может быть и миробеспорядке. На связи с нашей студией официальный представитель Госдепартамента США, пресс-секретарь по взаимодействию с международными СМИ Дэниел Сайзик. Спасибо большое, что нашли время и согласились на интервью.
Да, спасибо вам.
Дэниел, я вот с чего хочу начать наш разговор. Вы опытный дипломат, вы работали в посольствах в Москве, в Киеве, в Берлине, в Исламабаде. И сейчас мы живем в условиях такой крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны. Сейчас звучат пушки. Как вы думаете, почему дипломатия не сработала, чтобы эта война не началась?
Ну, это сложный вопрос, конечно. Правильно, что я работал в Москве, и в Киеве, и в Берлине даже. Дело в том, что у нас есть агрессивная власть в России. Правительство, российское правительство является агрессивным. Мы и публично, и тоже не публично предупреждали об этом. И мы постарались Украине помочь как можно больше подготовиться к этому случаю.
Скажите, а вообще какая сейчас роль у дипломатии и у дипломатов, ну вот когда идет война, когда говорят пушки? Понятное дело, что в общем, сейчас... За генералами, наверное, первое слово. Но что дипломаты могут сделать, когда все это происходит?
Ну, во-первых, дипломатия определяет рамки ситуации, в том числе и рамки военных конфликтов. Например, какая поддержка имеет Украина в этом случае? Да, Украина... И храбрые солдаты и украинцы не защищают себя одни. У них есть партнеры. Правительство России является относительно изолированным из-за того, что дипломаты из США, от США и тоже европейские дипломаты, японцы, австралийцы и так далее, работали над этим, над этой проблемой и собрали большую коалицию, чтобы поддерживать Украину.
Ну, тогда про Украину поговорим. Украина собирает сейчас большой мирный саммит, большую мирную конференцию в Швейцарии, и осталось до недели до этого события. Как вы эту конференцию оцениваете и ну, ее проведение? Какие дальнейшие шаги после ее завершения мы можем ждать?
Да, правительство США считает, что это важным событием. Конференция в Швейцарии показывает, что у Украины есть широкая поддержка в мире. Кстати, вице-президент Америки будет представлять США на конференции, и это очень сильный сигнал поддержки от США. Стоит отметить, что да, российского правительства не будет на конференции. И насколько нам известно, Китая не будет на конференции. Я бы сказал, что это подчеркнет изоляцию российского правительства и Китая по этому поводу. Потому что большинство стран в мире понимают, что Кремль не прав, что касается его войны в Украине, и они понимают, что Украина имеет право защищать себя, и что было бы лучше для мира и для всех в мире, если было бы решение этой войны Решение обозначает не, что Украина сдалась, как Кремль и его сторонники хотят, а чтобы возможно, чтобы можно найти мир и соглашение, с которым правительство Украины тоже соглашается.
А на какое соглашение согласились бы, простите за тавтологию, согласились бы Соединенные Штаты Америки в этом случае? Как вы видите завершение этого всего?
Я не могу комментировать подробности сегодня. Я думаю, что уже давно ясно, что Украина не собирается сдаться. Не собирается сдаться агрессии правительства России. И что, во-первых, и как президент Байден говорил даже с начала войны, это должен быть решение украинского правительства. Какой договор или соглашение приемлемый для них. Должно быть, чтобы Украина смогла вернуть себе всю территорию, которую российская армия взяла. Но давайте говорить честно, есть вопросы по этому поводу, если это на самом деле возможно. Но то, что должно быть, это, во-первых, Украина должна вести переговоры, если будут, из позиции силы. И США работает над этим, чтобы поддерживать Украину, чтобы они были в позиции силы, если и когда будут переговоры. И в конце концов, это для президента Зеленского и правительства Украины решить, какое соглашение или договор приемлемый для них.
А что в вашем понимании значит находиться в позиции силы? То есть, как это?
Это обозначает боеспособные вооруженные силы Украины благодаря помощи от США и от Европы. Обе очень важны в этой области. Это правительство в Украине, которое управляет страной эффективно. Это реконструкция и сильная экономика в Украине. Кстати, это тоже европейцы в этой области очень помогают поддерживать Украину и правительство США. У нас есть здесь два примера. У нас есть недемократическое правительство и система в России, которые на самом деле россияне тоже не хотят. И у нас есть система в Украине, где украинский народ и правительство стараются построить демократическую систему. Конечно, это не без проблем или без проблем, но ясно, на что они стоят, да? За демократию, за свободу, за правила в международных отношениях, что сосед не должна наступать на другую страну, чтобы изменить границы силой. И поэтому я думаю, что это очень ясная ситуация, кто прав и кто не прав.
Еще вопрос об конференции в Швейцарии. Ну, как я, насколько я понимаю, было приглашение президенту США Джо Байдену, но он не поедет. Поедет вице-президент, как вы сказали, Камила Харрис. Но я думаю, что, наверное, в какой-то степени это могло разочаровать украинскую сторону. А почему президент США все-таки не поедет на эту конференцию?
Да, ну, во-первых, я бы сказал, что стоит отметить, что, например, вице-президент Америки тоже предстоял из США на очень важной конференции в Мюнхене в феврале этого года. То есть это тоже большой сигнал и сильный сигнал поддержки, когда вице-президент Америки является на конференции. Давайте говорить о президенте Байдене и его отношении к Украине. Президент Байден – самый большой сторонник Украины. Он собрал группу из 50 стран для поставок оружия в Украину для самообороны. Он даже посещал президента Зеленского в Киеве еще во время активной войны. То есть президент Байден с начала войны показал, что он очень сильно поддерживает Украину, и его поддержка ясна и сильна.
Тогда еще вопрос о президенте США. Очевидно, что сейчас, ну, США, как бы это выразиться, ну, находится или входит в такой довольно-таки турбулентный отрезок политической системы США, потому что впереди у вас выборы президента, ну и вам, наверное, лучше знать, как эти выборы президента проходят. Ну, и весь мир, собственно, тоже ждет, чем эти выборы закончатся. У меня вопрос такой. От итогов выборов в США действительно очень многие процессы зависят. Где гарантия того, что союзники, будь то Украина, будь то страны Балтии, смогут полагаться на США вне зависимости от итогов выборов в США? Ну, то есть где гарантия того, что США в один момент не скажут, что, ну, разбирайтесь сами, у нас своих дел хватает?
Ну да, во-первых, что касается Латвии и его соседей, члены НАТО, да, двухпартийная поддержка НАТО сохраняется в США больше 70 лет и очень сильно. Да, разумеется, что политические вопросы обсуждаются во время президентской выборной кампании. И это, естественно, в условиях демократии. Тоже стоит отметить, что это спорный вопрос иногда, что касается безопасности в Европе в этом смысле, что слишком долго некоторые европейские страны не потратили достаточно денег на оборону. А вот эта ситуация изменилась и меняется. И мы видим здесь большой прогресс, в том числе и что касается Латвии. И это хорошо. А что касается Украины и президентских выборов в США, есть многие прогнозы, многие так называемые эксперты, которые думают, что они понимают, что будет в США. Вы уже заметили в вопросе, что в США есть демократическая система, но она достаточно сложная. Например, президент играет большую роль, что касается внешней политики, но Конгресс тоже играет ключевую роль, особенно американский Сенат. И у них есть большой голос, что касается внешней политики. И мы видели, что Конгресс, в конце концов, одобрил новый пакет помощи Украине. Это было хорошо. Было бы лучше без задержки, конечно. Но в конце концов это было. Это обозначает, как президент Байден всегда говорил, что двухпартийная поддержка Украины сохраняется в Конгрессе среди демократов и республиканцев. Поэтому я думаю, что люди в Европе можно положить на то, что США будут продолжать поддерживать безопасность в Европе. Но, конечно, это, к сожалению, невозможно точно предсказать, что произойдет в будущем. Но так как европейские страны и члены НАТО наконец тратят больше на оборону, это очень важный и позитивный шаг, чтобы сохранять поддержку в США и в Конгрессе, и в публике о том, что да, США, несмотря на то, кто был бы президентом, должна еще поддержать безопасность Европы.
У меня вот как раз вопрос про безопасность в Европе. Наверное, вы знаете, что у нас близятся выборы в Европарламент. Буквально 2 дня осталось до такого финального голосования. И если ты, если смотришь на программы партий, в том числе и в Латвии, которые идут на выборы по Европарламент, то одна из тем – это создание европейских сил безопасности, таких немного независимых от НАТО, которые только создаются странами Евросоюза. А это вот есть сторонники этой идеи, есть, с другой стороны, противники этой идеи, которые говорят, нет, у нас есть НАТО, у нас есть стратегический союзник США, нам не нужна какая-то еще отдельная там европейская армия. А как США смотрят на эту идею, на это предложение, чтобы Европа как-то занималась созданием своей военной структуры? Вот мнение США по этому поводу.
Да. Правительство США имеет ясную политику в этой области. Это что США приветствует все усилия Европы укреплять вооруженные силы. Но это должно быть в рамках работать и сотрудничать с НАТО. Это не обязательно, что европейские, в смысле вооруженные силы любой страны в Европе должны всегда исключительно сотрудничать с НАТО. Нет. Конечно, каждая страна имеет право решить, как использовать вооруженные силы. Но, во-первых, позиция США следующая. Усилия на уровне Евросоюза, например, не должна повторить способность НАТО, потому что это неэффективно и нехорошее использование финансирования средств. Если повторять способности из НАТО, зачем? Это хорошая идея, что на уровне Евросоюза есть способности. Да. Но это лучше, когда они хорошо совпадают с миссией НАТО и со способностью НАТО. И при этих обстоятельствах США приветствуют такие усилия.
То есть, а дублировать нет смысла, понял.
Да.
Если вернуться к Украине и к тому, как страны НАТО могут использовать свои армии, своих военных, президент Франции Эммануэль Макрон, уже времечко назад, но он сделал такое заявление, что оно довольно-таки громко и много обсуждалось, о том, что в Украину могут быть отправлены иностранные войска, и там 2 условия он высказал. И первое условие, если сама Украина это попросит, а второе условие, условии, если там возникнут большие проблемы на фронте. Как США смотрят на возможность или вероятность отправки иностранных войск, войск стран НАТО в Украину? То есть или от всего блока, или какая-то отдельная коалиция, или отдельные страны самостоятельно может быть, решат отправить туда каких-то военных. Вот какая позиция США?
Да. Ну, стоит отметить, что с начала войны президент Байден утвердил и утверждает еще, что это не война между НАТО и Россией, и это не война между США и Россией. И это очень важно. И все, что он делал с тех пор, показывает это. США поддерживают Украину, но это смелые, храбрые украинцы, которые защищают свою страну. Это спорный вопрос в Европе. Что касается предложения президента Франции. Ну, я хочу, во-первых, сказать, что это очень хорошо, как президент Франции изменил свою позицию с начала войны. В начале войны он говорил что-то о том, что нужно понимать Россию или точку зрения России и так далее. Но в течение времени кажется, что он понял, какая большая и серьезная является угрозой от Кремля. И он кардинально изменил свою позицию, что касается действия российского правительства в Украине. И это очень хорошо. А теперь... То, что мы видим, это что президент Макрон готов публично обсудить вопросы и предложения, которые остальные европейцы и руководство США не готовы обсудить сейчас. Наша позиция, позиция США еще является, что... Мы не прямо действуем в этой войне. И это важно, потому что, разумеется, что несмотря на эксперты и аналитики, которые думают, что они могут предсказать или предсказывать все, что российская сторона может делать в будущем. Президент Байден и его советники понимают, что США несут большой, очень ответственность как ядерная держава. Российское правительство тоже несет очень большой ответственность в мире как ядерная держава. И что США должны думать и о том, как гарантировать или как можно больше все сделать, чтобы не было такой эскалации. Конечно, это не должно быть оправдание или предлога, чтобы сказать, а это обозначает, что мы не можем вообще помогать Украине. Нет, дело не в этом. Но мы должны, и президент Байден, и его администрация делают это, очень ясно показывает, что это не война между США и Россией.
Вопрос еще про одну страну хочу задать. Она тоже находится... на границах с Россией. Вопрос о Грузии. В начале нулевых Грузия выбрала такой евроатлантический курс, провела большие реформы, боролась с коррупцией, получила приглашение на вступление в различные международные организации. Ну вот, значит, совсем недавно они приняли такой очень похожий на российский закон об иноагентах. И уже, я так понял, все, окончательно они его приняли. Были протесты, но все равно приняли. Два дня назад, значит, правящая партия грузинская внесла пакет законопроектов, направленных на запрет ЛГБТ-движения и защиту традиционных ценностей. Как вы считаете, можно ли уже говорить, что Грузия сделала свой выбор, сделала разворот и окончательно, значит, повернулась в сторону России? И как теперь США будут свои отношения с Грузией выстраивать?
Да, США обеспокоены новым законом об иностранных агентах в Грузии. США уже ввели визовые ограничения для чиновников, принявших закон. И правительство США заявило, что оно рассматривает всю политику, что касается Грузии из-за этого. То есть США очень серьезно относится к этому вопросу и к этой ситуации. Я не бы сказал, что это какое-то конечное решение Грузии или населения Грузии, что касается на какой стороне они находятся. Мы можно отметить почти каждый день в столице Грузии, что очень-очень много людей против этого решения, что они не хотят, чтобы законы, чтобы система в Грузии похожа на недемократическую систему в России. У них есть много энергии и большая мотивация или высокая мотивация по этому поводу. К сожалению, в Грузии в данный момент есть одна партия во власти, которая делает то, что большинство населения не хотят. Это даже часть Конституции Грузии, что их цель это присоединиться к Евросоюзу. Но ясно, что такие законы не позволяют этот цель. Поэтому это сложный вопрос. И США, и европейцы занимаются этим вопросом и работают над решением. И США приветствуют действия, конечно, мирного протеста, когда мирно, в столице Грузии по этому поводу.
Ну, и не могу не спросить о Латвии. Латвия считает США своим главным стратегическим партнером, союзником. А как видит США Латвию, наш регион сейчас? Что изменилось за последние два года, например?
Ну, во-первых, США благодарны Латвии о том, что ваше государство тратит значительную сумму на оборону. Это Латвия, это пример для тех членов НАТО, которые еще не приняли такое решение, которое очень важно. Да. Что касается региона вообще, США считают, что то, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО, это большой шаг вперед, что касается безопасности в Балтийском море. И что это должно, это два новых члена НАТО приносит способные, эффективные вооруженные силы в альянс, и это хорошо для НАТО вообще, и это хорошо для региона вокруг Балтийского моря. И я сам, например, если могу говорить лично, я помню, как президент Обама был в Эстонии, то есть в соседней стране от Латвии лет 10 назад. И он утвердил, что НАТО будет защитить каждую миллиметр территории НАТО. И это политика, и это точка зрения, и это вообще не изменилось в США. Это еще является нашей политикой, что касается НАТО и что касается вашего региона.
Ну, времени немного осталось, но я задам, постараюсь успеть еще один, а может быть и два даже успею, два вопроса. Вы защищали диплом по теме постсоветская политика и международные отношения. И в начале, в начале 90-х США и НАТО были такими партнерами для стран бывшего СССР, ну и в том числе для России. Есть разные примеры. Ну, например, страны Балтии. Я думаю, это такая история успеха, когда страны Балтии и в Евросоюз вступили, и в НАТО вступили, и считаются странами с высоким уровнем демократии. Наверное, так можно характеризовать. Но есть и другие примеры. Если мы возьмем ту же Россию, то в 90-х, в начале 90-х, наверное, особенно Россия действительно была таким близким партнером США. Мы помним об отношениях Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Они называли друг друга друзьями. Как вы думаете, вот как человек, который по постсоветскому пространству, по политике постсоветский специалист, как вы думаете, в какой момент вот начался откат и разворот, и фактически на данный момент мы вернулись в стадию, примерно вот когда я родился, на пик холодной войны, начало 80-х, наверное?
Да.
Ну, почти когда
хороший
этот
вопрос.
Почему?
Нужно думать об этом, да. Конечно, в этой области я говорю исключительно лично, не как официальный представитель Госдепартамента США. Но и это, ну, это очень хороший спорный вопрос для историков. Я бы сказал, что есть два момента в 90-х, когда направление развития системы в России шло в неправильное направление, если можно это сказать. Ну, во-первых, и это личное мнение, я хочу утверждать. Это когда президент Ельцин принял решение используют силу в Чечне. Его советники рассказали ему, что это будет через неделю закончено, что будет очень легко, но это не было правильное решение, и последствия для России были ужасны и очень отрицательный, на мой личный взгляд. Да. Во-вторых, проведение президентских выборов в 96-м году. Либералы в России видели очень большую угрозу от коммунистов, потому что все опросы показали, что претендент коммунистов будет победить в выборах. И Ельцин, его рейтинг был очень низкий, как известно. Есть другие способы постараться решить такую проблему. А то, что они выбрали, это было решение, чтобы на самом деле не показывать народу в России правду, что касается Ельцина. К сожалению. И были сделки с олигархами, которые в конце концов очень поддерживали Ельцину и помогли его победить в выборах. Но был отрицательный эффект на систему, на мой взгляд, на мой личный взгляд. Я хочу повторить. Я не хочу сказать, что было бы лучше, если Зюганов победил бы в этих выборах. Это очень возможно, что это было бы катастрофа на самом деле. Но я как аналитик постсоветской России думаю, что было бы лучше найти другой способ, чтобы либералы силы в политике победили в каким-то образом в этих выборах. Я не могу сказать, конечно, какой способ это должно было быть. И тоже стоит отметить, что это всегда легче посмотреть назад в прошлое и сказать: «О да, они делали все неправильно». Это очень легко делает. Да? Стоит отметить, что в данный момент, когда такие события происходят, никто не знает, какие будут последствия, и что будет в будущем, и что было бы лучше или хуже. Поэтому я не хочу судить этих людей, которые приняли эти решения. Но я думаю, что это были неправильные решения в этих двух случаях.
Но будем помнить, что важен не только результат, но и методы, которым этот результат достигается. Еще вопрос хотел задать вам. Как США видят свою какую-то медийную политику в отношении россиян, русскоязычных, после начала крупномасштабного, полномасштабного вторжения России и Украины? И видите ли вы какие-то успехи в этой политике, учитывая результаты, которые там так называемых выборов, которые были в России относительно недавно?
США продолжают сообщать официальную информацию россиянам в России и русскоязычным людям во всем мире и после полномасштабного вторжения российского правительства в Украину. США пытаются сообщать истину, потому что это самый эффективный способ противостоять дезинформации Кремля. Что касается недавних выборов в США, в России, извините, так называемые выборы, да, потому что выборы не были свободны и честны. Но стоит отметить, что несмотря на дезинформацию и пропаганду власти в России, мы все видели, так много людей стояло в очереди, чтобы подписаться за альтернатива кандидата, да, за Бориса Надеждина.
Которого не допустили в итоге.
Который не допустили. Тем не менее, это был важный признак, на мой взгляд, о том, что еще есть люди в России, которые не верят в лжи Кремля. Тоже стоит отметить, и давайте поговорить честно, что нынешний президент России пользуется большой поддержкой на самом деле. Но, тем не менее, власть в России сфальсифицировала выборы. И они добились невероятного результата, почти 90%. Это не признак уверенности у власти. Это признак сомнения, потому что власть в России не доверяет народу, потому что в Кремле понимают, или в Кремле знают, что многие люди в России еще, еще не верит в лжи Кремля. И еще есть смелые люди в Украине, которые, которые разговаривают правду в соцсетях, несмотря на ситуацию в стране, где, где это опасно на самом деле. И это позитивный признак. Хотя ситуация в России в данный момент грустная на самом деле и очень-очень тяжелая.
Спасибо большое за то, что нашли время, ответили на мои вопросы. Это была программа ТЧК, и у нас на связи с нашей студией был официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек. Спасибо вам огромное за ответ.
И спасибо вам. Всего доброго.
Всего доброго.